В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. В первых числах мая заключенные лечебно-исправительного учреждения Нижегородской области подняли бунт. Сообщалось, что в беспорядках, которые начались вечером 6 мая, приняли участие более 100 осужденных, которые, помимо прочего, пытались поджечь два строения, чтобы таким образом добиться послабления режима. В конце апреля из Копейска Челябинской области пришли сообщение о том, что несколько заключенных в колонии номер один в знак протеста против пыток и вымогательства со стороны администрации колонии вскрыли себе вены. Кому выгодны тюремные бунты? На этот вопрос попытаемся ответить вместе с гостями в студии «Радио Свобода». Я представляю жену заключенного из лечебно-исправительного учреждения номер три Нижегородской области Наталью Талатину, адвоката Андрея Климова, руководителя проекта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина и координатора горячей линии проекта «ГУЛАГу нет» Игоря Глендухина. Итак, по данным Следственного комитета, в результате противоправных действий более 20 осужденных получили телесные повреждения различной степени тяжести, 14 из которых были направлены в лечебно-профилактическое учреждение для оказания квалифицированной медицинской помощи. 7 мая один из осужденных, 44-летний мужчина, от полученных телесных повреждений скончался. Это я привожу официальные данные, которые выложены на сайте Следственного комитета по Нижегородской области, и речь идет о том, что происходило вот как раз в этом лечебно-исправительном учреждении. Насколько я понимаю, Наталья, вы вот вечером, когда происходили эти беспорядки, бунты, ну вот что-то происходило в колонии, находились где-то неподалеку от того места, вы, или получали сведения из внутри?
Да, я получала сведения.
Расскажите, пожалуйста, вот что вам известно, что там на самом деле происходило, вот исходя из того, как вам об этом рассказывали?
Мне, значит, позвонила жена осужденного Кораблева Дениса и сказала то, что там творится ужасное. То есть попросили пригласить телевидение, вызвать правоохранительные органы, чтобы все это остановить.
А что именно ужасное?
А вот в
что?
Тот день приехал этап. Привезли заключенных. И из Твери привезли. Заключенные, когда прибыли на Лиутре, насколько мне известно, их избивали, их начали избивать осужденные зиповцы, которые состоят во главе с администрацией.
То есть администрация выбирает себе актив из числа осужденных, чтобы те каким-то образом наводили порядок.
То есть они, наводили порядок. То есть, и насколько мне сообщили то, что начали с одного мальчика, который прибыл из Твери, а ему сломали челюсть, ему разбили голову, ему начали резать руку ножом. Резали,
заключенные, другие.
Да, фамилии этих заключенных: Голубев, Сидоров, Пахомов, Шлышкин. Их там человек 20.
Вы называете фамилии тех заключенных, которые, по вашим сведениям, вот эту вот агрессию реализовали?
Да, да, это те заключенные, которые во главе с администрацией, то есть вот непосредственно занимаются избиением других.
Как вам известно?
Да, других осужденных.
Были же сообщения о том, что начались какие-то поджоги, стали поджигать бараки. Что происходило? Кто это начал делать? Правильно я поняла с ваших слов, что вот те люди, которые отбывали наказание в этом лечебном исправительном учреждении, после того, как пришел этап и начались избиения части вот этих вновь прибывших, возмутились и таким образом пытались привлечь внимание администрации. Вы, Владимир, сейчас дополните, я хочу Наталью услышать.
Вот когда началось избиение, осужденные уже стали обороняться, защищаться. То есть это не только одного мальчика, это там избили их несколько человек, насколько мне известно. То есть осужденные стали обороняться и защищаться, чтобы с ними не случилось то же самое, потому что там происходит насилие. И, конечно, они защищают свою честь и достоинство заключенных.
А где все это время находились надзиратели? Где была администрация? Неужели они не видели, что началась вот буквально драка между заключенными?
Мне кажется, то, что администрация все знает, и это под руководством администрации все происходит.
То есть, по вашим сведениям, они не вмешивались до какого-то
времени?
Нет,
они не вмешивались вообще никак.
Да, Владимир, как вам стало известно о происходящем в Нижегородской?
Во-первых, с первых часов акции протеста, гражданского протеста заключенных против пыток и репрессий, На горячую линию ГУЛАГу нет, поступала масса обращений от родственников заключенных, которые находились у стен колонии, так и, в принципе, можно сказать, уже теперь и от нескольких заключенных, которые находились непосредственно в ЛИУ-3 и стали свидетелями происходящего. Значит, на самом деле ФСИН выдавал в качестве официальной версии первое время некий бытовой конфликт между двумя разными группами заключенных. На самом деле эта версия не выдерживает никакой критики, и факты, которые мы установили, они полностью ее опровергают. А именно, все началось с того, что из Тверского ГУФСИН прибыл этап, 6 заключенных, в том числе Александр Маталкин, которого жестоко избили потом в карантине активисты, прибыл этап в районе 16 часов. Сначала приехавших досмотрели сотрудники администрации вместе с заключенными. Я хочу обратить внимание и тех, кто сейчас нас смотрит, и в том числе проверяющих из ФСИН, чтобы просмотрели камеры видеонаблюдения, которые четко зафиксировали, как обыск проводят и сотрудники, и заключенные. По закону одни заключенные не могут обыскивать других заключенных. Это могут делать только сотрудники. Изначально уже становится понятным вновь прибывшим, что местные вот эти вот активисты, заключенные на привилегированном положении, они действительно сотрудничают с администрацией, и администрация фактически позволяет им выполнять обязанности и полномочия сотрудников. После того, как официальная часть обыска была закончена, дальше вот эти члены зондеркоманды, как мы теперь уже называем их, или там СДИПовцы-активисты, они дали приказ и забрали вновь прибывших вместе с собой на улицу, где по одному начали их приглашать в комнату, где у них получался численный перевес, преимущество. Их было 6 или 7 человек на тот момент, да, фамилии правильно, да. Кудрявцев, Пахомов, Сидоров, Голубев. Вот эта вот команда активистов, они по одному человеку начали приглашать к себе вновь прибывших. Там повторно учинили обыск, начали фактически...
А с какой целью это происходило?
А я расскажу сейчас, да. Они начали банально их обворовывать, отбирая у них все личные вещи и выкидывая им обратно только трусы и носки. Соответственно, вот первым начал протестовать против того, что начало происходить, Александр Маталкин, который потребовал пригласить туда. Я непосредственно с Александром разговаривал после избиения через несколько часов, поэтому я теперь доподлинно знаю, что там происходило. Александр потребовал, чтобы привели сотрудников администрации, и если его личные вещи официально изымаются администрацией учреждения, то это необходимо зафиксировать, составить акт, копию которого отдать ему с тем, чтобы он потом мог со склада забрать свои вещи. Конечно, эти активисты его попросту грабили, это был никакой не обыск, и, конечно, никакого акта они не стали составлять. После этого несколько заключенных активистов подскочили к нему, нанесли несколько ударов по телу, по корпусу, в том числе в печень, он упал. После этого эта группа активистов отволокла его в туалет, где были грязные унитазы, и где фактически активисты начали заставлять Александра Маталкина вытирать чужие грязные унитазы, которые не он абсолютно пачкал, что, естественно, является унижением. Он отказался убирать грязные унитазы за другими людьми. После этого его, эта группа активистов, оттащила обратно в эту комнату, которую заключенный называет «коптерка», где они принялись его уже жестоким образом избивать, где они начали наносить удары ногами и руками по лицу, по голове.
Ну вот вы сейчас
его...
рассказываете историю одного человека. А как случилось, что теперь уже более, ну, около сотни бунтовщиков, и речь идет о возбуждении дела по факту беспорядка?
Я понял, Марьяна. Дело в том, как нам теперь уже, вот проводя наше общественное журналистское расследование, нам удалось установить, что фактически на протяжении последнего периода в ЛИУ номер 3 существовала вот подобная порочная система, когда активисты всех вновь прибывших избивали жестоким образом. И фактически в самой колонии, в ЛИУ номер 3, в отрядах находились десятки и сотни заключенных, которые точно так же прошли через эти пытки, через это насилие.
Ну, то есть и, это, видимо, была последняя капля.
И, видимо, да, это стало последней каплей, когда они услышали истошные крики Маталкина, которого вбили головой о стену и разбили ему голову, рассекли, оттуда кровь пошла. Когда ему сломали челюсть, когда его начали резать, и он уже начал кричать о том, что его режут уже, да, другие. Другие заключенные это услышали. В карантине другие, которые находились, начали выбивать стекла и кричать основной массе заключенных, что здесь происходит насилие, что здесь активисты реально режут уже просто нормального, обыкновенного заключенного. И, конечно, люди, которые уже поняли, что дальше уже терпеть некуда и помощи ждать уже не от кого, потому что ранее родственники, я думаю, они сами расскажут, обращались в местную Нижегородскую ОНК, общественная наблюдательная комиссия. Родственники, по нашей информации, обращались в местный Нижегородский комитет против пыток, члены которого и члены ОНК приезжали в ЛИУ номер 3.
Там, и беспорядков где не находили?
Они не находили ни беспорядков. Я так понимаю, что родственники сообщали о том, что на территории ЛИУ действует СДИП, секция дисциплины и порядка. Они сообщали, что фактически эти СДИПовцы живут в отдельном помещении. Вот заключенные не жгли никаких бараков. Они спалили деревянную будку, в которой, которая была совершенно незаконно построена на территории колонии, и где проживали как раз в отдельном изолированном помещении эти СДИПовцы.
Владимир, я хочу вас перебить, обратиться сейчас к Андрею Климову. Вы являетесь защитником, я так понимаю, тех людей, которые отбывают наказание вот в этом лечебно-исправительном учреждении. Поясните, пожалуйста, вот они вам раньше, кто-то из них жаловался на вот ту ситуацию, которая складывается в этом лечебном учреждении? Да, у вас у самих были претензии к руководству? Вы как-то пытались с администрацией решить эти проблемы? Вот на что именно жаловались?
Ну, до апреля этого года претензий, как говорится, со стороны осужденных не было ко мне, что там действительно издевается. Я приехал первый раз, когда начали расформировать ЛИУ-10. Несколько осужденных отправили этапом в ЛИУ-3.
ЛИУ-10 – это тоже вот это исправительное учреждение, тоже в Нижегородской области находится.
Да, туберкулезное исправительное учреждение тоже. И 3 апреля я приехал с их родственниками, чтобы убедиться, что действительно, что с осужденными все в порядке. На них нет ни следов насилия, на них нет ни следов побоев и так далее.
И что вы увидели?
Спустя 2 часа ожидания, когда я обратился с письменным заявлением на имя начальника Гуцева Игоря Валерьевича, мне было отказано.
В посещении ваших подзащитных?
Да, без объяснения причин.
Это впервые такое с вами произошло?
Это было впервые.
В вашей адвокатской практике?
Это было впервые. Я посещал много тюрем, в том числе и за пределами Нижегородской области. Такой случай являлся впервые, просто нонсенс.
Как вы отреагировали на это?
Через несколько дней, а именно 9 апреля, я приехал с родственниками из одних осужденных, также в ЛИУ-3. Я повторно обратился к начальнику ГУЦУ, чтобы мне предоставили свидание с моими подзащитными наедине. На что начальником ГУЦУ в письменном заявлении было отказано в связи с тем, что указанные осужденные находятся в ШИЗО, и свиданка не положена. Далее от 2 осужденных имеются якобы, я подчеркну, якобы письменные заявления о том, что они не нуждаются в услугах адвоката.
О, это вот типичная история,
это,
к сожалению.
Я России. Полагаю, это я полагаю, что указанные заявления подписывали либо сами осужденные под психологическим, либо физическим давлением активистов колонии, либо от их имени написали другие осужденные.
Вы в конечном итоге увидели своих подзащитных?
Нет.
До сих пор вы их так и не видели?
Нет. Я на действия администрации ЛИУ-3 обратился с письменной жалобой к Нижегородскому прокуратуру за соблюдением закона об исправительных учреждениях Чернову и также начальнику ГУФСИНа.
Что ответили вам?
Тишина.
До сих пор
до
нет
сих пор
ответа.
Тишина.
А о судьбе ваших подзащитных вам что-либо известно? Ну, кроме того, что сказала вам официально начальство.
На сегодняшний колонии. День, кому я обращался 3 и 9 апреля 2015 года, этого года, мне судьба их неизвестна. Также меня пригласили родственники других осужденных, чтобы мне предоставили свидание. 5 мая текущего года я вместе...
Вот накануне вот этих...
Да, я вместе с женой Салова Дмитрия Петровича.
С Натальей.
Наталья. Мы приехали вместе в колонию. Я обратился как... положено с письменным заявлением, соответственно, с ордером, что я действительно стою в коллегии адвокатов права, предоставить мне свидание наедине. Мне было предоставлено действительно свидание с 3 осужденными. Я убедился, что с Дмитрием Саловым, с Мустафаевым и Устенко все в порядке.
Да, вот когда вы в этом убедились, они вам рассказали что-то такое, что вас могло встревожить?
Они мне рассказали те обстоятельства, те факты, которые творятся, происходят на территории Лиутри.
А именно?
Это про активистов, как приходят этапы, как их обыскивают, кто их обыскивает, как изымают вещи на плохие условия содержания. Сегодня, также вместе с Натальей, я обратился с письменным обращением к Жириновскому Владимиру Вольфовичу, фракции ЛДПР, чтобы он проверил данные.
Депутатский запрос
в СИН на плохие, даже на ужасные условия содержания.
Да,
у осужденных, которые содержатся в ПКТ и в ШИЗО, в камерах очень сыро, очень влажно. Я приведу фамилию Мустафаев, у него влажные носки, потому что в камере очень влажно.
Это при том, что нужно пояснить для слушателей, для тех, кто нас смотрит, что лечебно-исправительное учреждение – это специальное учреждение, куда отправляют отбывать наказание вот тех людей, которые больны или туберкулезом, или ВИЧ-инфицированы, которым необходима медицинская помощь и специальные терапии. Соответственно, там и условия содержания должны отличаться несколько от условий содержания в обычных колониях. Ну, это, грубо говоря, как если бы они сидели в следственном изоляторе еще, то они бы находились в медчасти. По большому счету, это вот такая вот колония, которая представляет
из себя
лечебно-исправительное учреждение.
Да. Вот, Андрей, когда вы...
Я немножко вот сейчас скажу еще. Вот, также со слов Дмитрия Салова и Мустафаева из Абудина Абоевича, мне известно о том, что до сих пор они не прошли медосвидетельствование.
А, как, когда они там оказались? Как давно они там находятся?
16 апреля 2015 года из первого СИЗО Нижнего Новгорода отправились с этапом.
И с тех пор их еще...
То есть за 19 дней? Так получается.
Да.
В лечебном учреждении никто их еще не
осматривал. И не осматривали врачи.
Вот когда вам стали известны эти сведения от ваших подзащитных, вы, ну, вот после того, как вы с ними поговорили, вы пытались обратить на это внимание руководство администрации колонии, ну, кого-то, кроме надзирающих прокуроров, вот, ну, сказать, что, может быть, сообщить им, открыть глаза на то, что происходит, вдруг они не знают, добросовестно заблуждаются.
Я в прокуратуру не обращался. Мной был направлен адвокатский запрос. Адвокатский запрос находится также под роспись в ЛИУ-3, где я просил провести медицинское обследование осужденным. Это, в частности, Салову Дмитрию Петровичу, мужу Натальи, и Мустафаеву Музбудину Абовичу.
Ну, то есть вот никакого контакта, объяснения, общения с руководством колонии у вас не было?
Не было.
Я сейчас адресую вопрос к Игорю Глендухину. Вы как раз координируете работу горячей линии сети ГУЛАГу.нет. И вам первому, пожалуй, приходится вот сталкиваться с обращением заключенных. Скажите, пожалуйста, для вас стало ли сюрпризом сообщение из вот этого ЛИУ-3 Нижегородской области? Или и раньше поступали жалобы на горячую линию из этого места? Потому что ведь наверняка есть такие, что, да, называется, болевые точки, откуда регулярно, ну, вот, пыточные колонии всем известны, к сожалению.
Есть болевые точки, но из ЛИУ-3 и из Нижегородской области вообще не поступало особо никаких обращений. Потому что вот когда прорвалась эта плотина в прудах, только тогда мы узнали, какие используются методы пресечения всех жалоб, как обращаются с так называемыми жалобщиками и как вообще могут выйти жалобы из данного лечебного учреждения. Они практически перекрыты, все каналы перекрыты. Вот единственное, когда попадают редко адвокаты туда, и когда случается крайне мало и редко родственникам зайти на свидание, вот таким образом только информация может просачиваться. Но чтобы напрямую поступал на горячую линию обращения, такого не было.
А как вы отреагировали на эти обращения тогда? Вот вечером 6 мая они начали?
Да, вечером во второй половине 6 мая начались поступать данные обращения. Ну, поверьте моему опыту.
А что говорили? Вот что именно говорили? Что нас бьют, режут, что бунт,
да,
что жгут?
Да именно этап, нет, именно избивают пришедший этап. И уже нет никаких сил терпеть, и вот-вот начнется какая-то акция. То есть вот первое поступление. И поверьте мне и моему опыту, который позволяет четко расставить все сразу по своим местам и услышать, где нагнетаются страсти, а где это действительно реально и произойдет ситуация уже необратимая.
Вы получили эту информацию, как вы отреагировали?
Я сразу подготовил открытое письмо на имя директора ФСИН. Интернет-приемная была сразу же направлена на имя директора ФСИН. И по мере поступления информации, значит, ее консолидации, обработки, и уже четко, ясно, когда была получена дополнительная информация по всем лицам, кто прибыл, кто участвует в избиениях. Эта информация была вторым открытым письмом, также направлена 6-го поздно вечером.
Наталья, вот вам когда стало известно о том, что в колонии что-то происходит, какое-то безобразие, что-то страшное, пытались ли вы обратиться, ну, в полицию, например, да, вызвать полицейских в колонию, чтобы они приехали и посмотрели, что там происходит?
Мне сообщили то, что там находится ОМОН. Я была в такой панике, то, что я думала, там убивают. То есть я вообще не понимала ничего, мне было тяжело. Я была в таком состоянии, я была просто... Ну, я не понимала, что происходит. Это тяжело. Я думала то, что моего мужа там тоже убивают.
Это был ОМОН полицейский или это был ОМОН Федеральной службы исполнения, да, ну, спецназ?
Да, если можно, Марьян, я просто хочу прояснить, что вот, слава богу, что у родственников заключенных хватило опыта, знания, кто-то, видимо, им подсказал обратиться к нам на горячую линию ГУЛАГу.нет, потому что, конечно, как только мы узнали, что там начинает происходить, мы сразу с Игорем просчитали ситуацию, что если не поставить именно в эти часы руководство в центральном аппарате ФСИН в курс и сообщить, что мы, также правозащитники, держим это на контроле, то время может уйти, будут введены силы спецназа, и фактически тех людей, которые осуществляют там мирный протест, просто физически подавят, и могут произойти очень жестокие события, избиения и фактически такая расправа.
Вообще, поджог строения не очень похож на мирный протест.
Ну, давайте все-таки расставим, да, точки на свои места. К сожалению, в некоторых СМИ появлялась информация о том, что были захвачены якобы заложники, сотрудники. На самом деле, еще раз повторю, первое, с первых часов, как только нам это стало известно, мы тут же это сообщили первому заместителю директора ФСИН России по телефонному звонку. Игорь тут же отправил целый веер обращений по мере поступления в интернет-приемную в Управление собственной безопасности. И фактически на территорию учреждения, внутрь к заключенным, спецназ не вводился, спецназ не применялся.
А ОМОН?
Более того, ОМОН – это полиция, она ограждала периметр с тем, чтобы избежать некого конфликта между родственниками и заключенными. Но, еще раз повторю, внутрь на территорию спецназ не вводился, маски шоу не устраивались. И теперь касательно самого протеста. Значит, да, основная масса заключенных подняла протест против вот этих СДИПовцев, активистов, против их пыток.
Секция дисциплины и порядка вообще запрещенная официально в России.
С 2011 года вообще ни один заключенный не может по отношению к другому заключенному давать какие-либо распоряжения и команды, уж тем более бить, пытать и насиловать. Это мы вообще не обсуждаем, это преступление. Так вот, да, что касается акции протеста, заключенные, основная масса протестующих, не захватывала сотрудников. Да, женщины вышли с территории, когда начались вот эти волнения, но мужчины, офицеры, действующие сотрудники колонии, которые, мягко говоря, тоже не любили этих СДИПовцев, и абсолютно отрицательно относились к их куратору в администрации колонии, они не стали препятствовать заключенным. Никаких конфликтов между основной массой заключенных и основным составом, личным составом колонии не было. Никаких нападений или тем более уж физического воздействия со стороны хотя бы одного заключенного на сотрудника колонии. Ничего этого не было. Сотрудники находились на территории, они контролировали веренное им учреждение. Надо дать им должное. То есть это мужество, да, когда масса протестует. Но еще раз подчеркну, и основному количеству заключенных в ЛИУ номер номер 3 и основному количеству сотрудников была неприятна и омерзительна вся эта ситуация с активистами, которые пытали.
Мягко говоря.
Да, но нужно просто понимать, что большинство сотрудников, они находятся в любом случае под неким гнетом и под контролем оперативников, которые работали в этом учреждении. А теперь уже родственники заключенных и зами заключенные из учреждения, они нам сообщили, что фактически вот этими СДИПовцами командовал и фактически, можно грубо так сказать, крышевал, да, заместитель начальника ЛИУ номер 3 по фамилии Шиловский. Мы, конечно, эту информацию хотим перепроверить. Мы уже направили соответствующие заявления, обращения в ОФСИН и в Следственный комитет. И мы полагаем, что если действительно будет установлена взаимосвязь между сотрудником колонии Шиловским и вот этими СДИПовцами, и его распоряжениями, а также сбором денежных средств, если родственники предоставят соответствующие платежные документы, квитанции, то, конечно, здесь уже Управлению собственной безопасности ФСИН и Следственному комитету необходимо будет возбуждать проверки и, наверное, даже уголовные дела в отношении всей этой банды.
Я предлагаю ненадолго переключиться с истории, случившейся в Нижегородской области, на то, что происходило в конце апреля в Челябинской области, в городе Копейске, который там многим известен после акции протеста в колонии номер 6. В конце апреля, 29 апреля, вскрыли себе вены сразу несколько, говорилось о нескольких даже десятках заключенных. А таким образом, то есть они не устраивали бунты, активные массовые акции протеста, да, как это произошло в ЛИУ-3 в Нижегородской области. Они таким образом решили обратить внимание администрации. Вот это был такой знак протеста. Мы коротко о причинах происшедшего, о том, что произошло, рассказал недавний заключенный, вот освободившийся из этой колонии, Венера Шмухаметов. Давайте посмотрим небольшой видеофрагмент.
Я Шмухаметов Венера Бугалимович. Отбывал наказание в ФИК-1 города Копейска Челябинской области. Освободился 28 апреля 2015 года. С приходом нового начальника ГУФСИНПа в Челябинской области в данных учреждениях начало творится какое-то форменное безобразие и беспредел со стороны сотрудников администрации. Людей необоснованно вывозят из лагеря без всех личных вещей, избивают их. В избежание физического насилия осужденные были вынуждены порезать себе вены, находясь в штрафном изоляторе жилозоны номер 1. Сотрудники администрации стали выражаться такими формулировками, что приходят жидковские времена, всем известные, своими последствиями. Говорят, что им сейчас разрешили применять физическую силу и спецсредства по отношению осужденных. Также препятствуют осужденным в условно-досрочном освобождении при подаче ходатайств на УДО. Сразу же у осужденных появляются выговоры, изоляторы, хотя они нигде ни в каких документах не зафиксированы. Составляются фальшивые рапорта, то, что осужденный отказался от росписи, отказался от прохождения каких-либо комиссий, не присутствовал на этих комиссиях. И по данным формулировкам суд отказывает прохождение условно-досрочного освобождения.
Вот те самые жидковские времена, о которых сказала Венера Шмухаметов, бывший заключенный первой Копейской колонии, вот под этим определением следует понимать историю, которая была связана с этой колонией. В 2008 году был руководитель этой колонии по фамилии Жидков.
Начальник ГУФСИН.
Который во времена руководства которого в первой Копейской колонии было убито сразу четверо человек. Века, да. И сотрудники это скрывали, и после этого были возбуждены уголовные дела, и им дали реальные сроки.
Вот за происшествие. И сам Жидков был осужден, там действительно творилось страшное. Четверо заключенных тогда погибли в результате пыток, массового избиения, но еще порядка 9 человек подвергались жесточайшим пыткам. Их раздевали догола, избивали, заставляли голыми ползать, изображать из себя змей, вставать на четвереньки, гавкать. Все это происходило, и когда фактически 4 заключенных были убиты, местная администрация колонии номер один попыталась это скрыть и разбросала убитых в тюремных двориках, якобы инсценируя то, что они пытались сбежать.
Будто бы их...
И будто, потом якобы будто бы суицид. И вот как раз то, за что был осужден начальник ГУФСИН Челябинской области Житков, это как раз за то, что он приехал на место, на территорию, в колонию вместе со своим заместителем по оперативной работе. И они, видя фактически трупы, осознавая тяжесть последствий для себя, грозящие увольнение с позором и так далее, вместо того, чтобы придать данные факты огласке и вызвать туда прокуратуру, они попытались это скрыть, они заставили, дали приказ сотрудникам друг другу избивать, нанося увечья, с тем, чтобы потом сделать попытку инсценировки побега и так далее.
Ну, это вот из серии, простите, голь на выдумке хитра, то есть администрации, большое начальство, которое, может быть, и не имело непосредственного отношения к случившемуся на территории конкретного исправительного учреждения, вот каким образом пытается замести следы, и вот до сих пор это происходит. Я предлагаю посмотреть еще один небольшой видеофрагмент. Там, конечно, речь не идет о насилии, но я так думаю, Игорь Голендухин, наверное, потом скажет, насколько типична вот сложившаяся в первой Копейской колонии ситуация для всех остальных исправительных учреждений России. Пожалуйста, давайте посмотрим видеоинтервью с освободившимся из колонии Андреем Мулогиновым. Его записал наш корреспондент в Челябинске Александр Валиев.
Я в этой колонии находился как жалобщик. То есть меня долгое время от каких-то либо комиссий они прятали, не давали с ними как-то связаться, чтобы не рассказать то, что там творится в действительности. Осужденные, запуганные, боятся что-то говорить, понимая о том, что к ним может применять физическую силу. То есть опасаются за свою жизнь, за здоровье. Потому что как таковой в колонии нету такого выхода. Допустим, на волю они не могут куда-то обратиться и сказать, что мы подверглись тому-то, тому-то. Есть через свиданку, допустим, осужденный идет на свиданку и через родственников там передают и говорят, что надо, допустим, адвоката, встретиться с адвокатом. Сейчас даже перед моим освобождением адвоката не запустили одного в колонию. Был один избит осужденный, и к нему отправили адвоката, а адвоката в зону не запустили из-за того, что сказали, что в зоне нету начальника колонии. Начальник колонии ходил как раз по отрядам, и делал свою, в принципе, работу. Избивал, и все остальное, что сейчас на данный момент происходит в колониях. То есть всем выдали дубинки, сейчас каждый сотрудник с дубинкой. Доводили осужденных до того, что просто уже терялись. Не знали, что делать, доходило до суицида. Просто сотрудники провоцируют, начинают оскорблять осужденных, ставить их на растяжку, бьют по ногам.
Чем бьют?
Ногами.
Пинают просто, да?
По голове могут ударить кулаком, рукой, при этом унижают. Постоянное оскорбление, унижение, чести, достоинства. Где-то применяется физическая сила сотрудниками администрации. Мне отбили уши, когда я приехал, только на второй день меня начальник УБ Савинов избил из-за того, что я даже не успел с ним поздороваться. Он меня поставил на растяжку, отбил мне уши, отбил мне почки. На сегодняшний день у меня даже одно ухо оглохшее.
Это были свидетельства бывшего заключенного первой колонии города Копейска Челябинской области Андрея Логинова. Он говорил о том, что там происходило. И я так понимаю, что там сторонний наблюдатель может, конечно, сказать, что ужас, не убивают же прямо же, не режут.
Что значит не убивают и не режут? То есть давайте так. Удар в височную кость, 5 сантиметров вправо гематома, 5 сантиметров влево труп. Поэтому бить просто по определению не должно быть избиений. Это первое. Второе, давайте посмотрим географию обращений. Там, где более-менее, назовем так, спокойные регионы, да, оттуда возможен выход информации, оттуда поступает на горячую линию звонок, как, например, 8 марта произошли события в ИК-1 Семилуки, когда дежурная смена избивала двух осужденных, это Воронежская область. Но такие регионы, как Челябинская область, Нижегородская область, Саратовская область, это, по сути дела, будем говорить откровенно, Свердловская область, в части некоторых колоний, это пыточные регионы, где выход какой-либо информации просто уже до такой степени отточен, препятствует.
Невозможно.
Да, то есть он просто невозможен.
Ну вот то, о чем поэтому, вы говорили, да, о чем
сейчас
говорил
происходит,
вот Андрей Логинов.
Да, Андрей Логинов говорит об этом.
Жалобщика и... прячут, избивают, и никакие сообщения
да не только избивают, его могут просто убить. И как показали последние события, убийства продолжают происходить. Но надо отдать должное. Сейчас, на мой взгляд, складывается некий такой конфликтный конфликт. Но ситуация следующая. Руководство именно ФСИНа.
Федеральная служба.
Абсолютно верно. Будем говорить откровенно, это сам директор ФСИН Геннадий Александрович Корниенко, его первый зам и также ближайшие окружение из заместителей начали противостоять этому. Введены распоряжения, когда проводятся обысковые мероприятия, это все должно происходить на видеосъемку. Когда, значит, проходит дисциплинарная комиссия, это на видеосъемку. Но вся махина ФСИН, вышедшая, как вот сказали, из Житковских и там других еще тех времен, она просто-напросто этому всему противится и, честно сказать, провоцирует на конфликты. Я хочу сказать, что как такового понятия бунта в ЛИУ-3 просто не было. Что такое бунт? Это противостояние существующим законам и выдвигаются какие-то дополнительные требования
к администрации.
При этом берутся заложники, убьются, значит, представители, значит, ну, СИНа, надзиратели, врачи, еще что-то, ломаются, поджигаются. Что сожгли? Давайте откроем кадастровый паспорт колонии. Найдите мне одно здание, пусть покажут пальцем, какое здание сгорело.
Ну, вы же понимаете, что это лукавство, да?
Ну,
вы же
поэтому это лукавство Следственного комитета, который заявляет о том, что происходит следующее. Одна группа осужденных избила другую группу осужденных за то, что, как в некоторых средствах массовой информации указано, а за то, что они сотрудничают с администрацией. Да не за то, что они сотрудничают с администрацией, а за то, что им администрация предоставила возможность контрольно-распорядительными функциями воспользоваться. И это все тут же превращается и монетизируется.
Конечно.
Насилие не ради насилия даже. Насилие ради вымогательства денежных средств.
Для того, чтобы запугать, конечно, а потом сказать, конечно, если ты хочешь жить спокойно и ходить без синяков, то тогда будь добр, отстегивай.
Поэтому, значит, я считаю, никакого бунта не было, никакой дезорганизации в ЛИУ-3 просто не существовало, ибо сотрудники, оперативная смена, дежурный ДПНК находился в колонии. ДПНК посылает спецсообщения. Давайте, пусть Следственный комитет посмотрит, какие спецсообщения поступали. Нет ни одного заложника, нет ни одного избитого сотрудника. Никто никому не препятствует выполнять. Дезорганизация — это когда происходит воспрепятствование выполнению функций исправительного учреждения.
А исправительное учреждение, насколько я понимаю, оно напротив не исполняло свои функции, потому что одни заключенные избивали других.
Нет, я имею в виду, никто не препятствовал работе сотрудников дежурной смены. Вот о чем
разговор. Я поняла. Угу. Я хочу сейчас к Наталье с вопросом обратиться вот по поводу этого вымогательства. Скажите, пожалуйста, вот за все то время, что ваш муж находится в местах лишения свободы, вам приходилось платить какие-то деньги представителям администрации к той или иной колонии?
Нет, мой муж находился на ЛИУ-10. Так как ЛИУ-10 закрыли, его с ЛИУ-10, значит, 3 февраля перевели в ШИЗО на Гагарина 26 Нижегородской области. И буквально вот 16 апреля его привезли на ЛИУ-3.
Но никто ничего не вымогал. Вот я вижу, тут Андрей прям вам не терпится. У вас есть свидетельство того, что родственники платили какие-то деньги, родственники заключенных кому-то перечисляли в колонию?
Данной информации у меня нет.
У вас нет сейчас такой информации?
Да, люди просят посыл.
У меня нет.
То есть там есть
посылки
аппараты
просят,
стоящие.
Посылки просят. Посылки
они просят
лиц.
Не на себя класть,
на подставных
а просят
лиц.
На других лиц.
Да,
эти посылки
есть.
Отправляются. Но посылки тоже стоят не 2000, они стоят...
То есть чужому дяде фактически?
Да, чужому дяде отправляют. Это звание с ЛИУ-3, то есть отправляют туда. Это все, есть чеки, есть зафиксировано. То есть через почту это все отправлялось, то есть зафиксировано.
А вам объясняли?
Конкретные фамилии, имя, отчество.
Вам объясняли, для чего нужно отправить этому человеку посылку? Ну, что может быть ему
человек запуган, его запугали. Когда этот человек, Ханагян Арман. Он уже второй раз находится на ЛИУ-3. Не могу точно сказать, с какого года по какой, значит, он находился на ЛИУ-3. Что там с ним творили, это вообще, я не знаю. Там на нем прыгала администрация. Насколько мне известно.
Физически, буквально?
Я прыгала на нем. Ему сломали грудную клетку. человек в тяжелом состоянии. Его с ЛИУ-3 вывезли на ЛИУ-10 сразу в барак усиленного режима, сразу же. То есть никакой помощи не было оказано даже на ЛИУ-10. Угу. Значит, с ЛИУ-10 уже 3 февраля их привезли в СИЗО, на тюрьму на Гагарина, 26, Нижегородской области. Он там находился в очень тяжелом состоянии. Вызвали туда врачей. Врач ему сразу сказал, что ему жить осталось 3 месяца. Его сразу же активировали опять на ЛИУ-3. Его туда принесли на носилках в тяжелом состоянии. И вот ему дали телефон, чтобы он позвонил своему брату и сказал, чтобы посылку ему собрали. Но прежде чем он позвонил брату, он говорит, мне ничего не надо, мне уже ничего не поможет. Но все равно соберите мне посылку и отправьте вот на такого-то, такого-то, такого-то.
Ну просто, чтобы, наверное, уже не продолжали истязать. Да. А что с ним сейчас происходит?
7 мая я пытался встретиться с Ханагяном, с Арманом и также с, в том числе и с Моталкиным, с Владимиром Николаевичем, который...
Ну, которого избили, а которого
да, Владимир... которого избили. На что начальником исправительного учреждения мне было отказано в связи с проведением следственных мероприятий и отсутствием свободных кабинетов мне было отказано.
Понятно. То есть так непонятно, сейчас... каково сейчас их судьба.
Это вот отдельная тема. Очень хочется сказать. Буквально сегодня к нам на горячую линию, Марьяна, обратились родственники заключенных. И дозвонился даже один из заключенных из ЛИО номер 3, которые нам сообщили ужасное. То есть фактически на сегодняшний день, вот за эти там полтора дня, следователи Нижегородского отделения Следственного комитета вызывают заключенных, вызывают их на вахту и фактически проводят с ними следственные действия без предоставления адвоката.
Защита.
Фактически их подозревают в дезорганизации по тому уголовному делу, которое уже на данный момент возбуждено. Совершенно верно. То есть фактически с ними разговаривают как с подозреваемыми. У них забирают, заставляют их раздеваться и забирают у них верхнюю одежду, штаны и куртку с тем, чтобы провести экспертизу на предмет наличия там следов крови и другого, на предмет причастности данного заключенного к избиениям.
То есть просто не соблюдаются процессуальные какие-то вещи.
То есть фактически проводятся, еще раз повторю, с подозреваемыми следственные действия, а адвокатов туда не пропускают.
До сих пор не пропускают.
И вот это чудовищно.
Я также вот предлагаю сейчас опять все-таки вернуться опять в Копейск. Я связалась с членом общественной наблюдательной комиссии Челябинской области Оксаной Труфановой и попросила ее рассказать о ситуации вот в колониях Челябинской области и высказать свою версию происходящего. Вот что происходит, почему администрация фактически провоцирует заключенных на какие-то протестные действия, на бунты, не бунты, на то, чтобы вскрывали вены. И давайте посмотрим вот это видеоинтервью с Оксаной Труфановой. Оксана, расскажите, пожалуйста, что вам известно о происшедшем в Копейской колонии номер 1 в конце апреля, где, по сведениям недавно освободившегося оттуда заключенного Венера Ишмухаметова, несколько заключенных сразу вскрыли себе вены в знак протеста против избиений, пыток и вымогательств, которые применяет к ним администрация колонии.
Ну, на самом деле, это продолжение гуфсиновской истории из Челябинской области 2008 года. Начальник учреждения Титов по-прежнему. То есть вы помните эту историю, когда четверых заключенных в этой колонии забили насмерть сотрудники, и они сейчас отбывают наказание в Мордовии, в колонии для бывших сотрудников. Так вот, вот эта история ничему не научила наших гуфсиновцев челябинских, наверное, и как всех остальных российских гуфсиновцев. Как эти пытки были, как эти избиения были, как эти давления и насилие физическое было, так это все и осталось на местах. То есть, в общем-то, немножечко ситуация с акцией протеста 2012 года в 6-й колонии улучшилась, ну а в целом вот эти провокации со стороны сотрудников, они продолжаются. В декабре 2014 года, как вы знаете, у нас случился бунт в СИЗО-1 Челябинска, и сейчас сотрудники ГУФСИН заявляют, что в колонии номер 1 тоже чуть-чуть не случился бунт. На самом деле это была тоже провокация. Сотрудники хотят вернуть старые порядки, понимаете? Они хотят пытать, вымогать, видимо, и избивать, и ломать людей. То есть людей, которые уже и так в сломанной жизненной ситуации оказались за решеткой. То есть хуже по социальной лестнице уже, наверное,
30 апреля, вот в тот же день, когда пришла информация о том, что несколько заключенных попытались покончить жизнь самоубийством в знак протеста против происходящего в колонии 1, вы на своей странице ВКонтакте писали, что возможно, что члены наблюдательной комиссии пока не поедут в колонию, потому что, возможно, это провокация. Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее об этом. И действительно ли члены Челябинской ОНК испытывают давление со стороны, ну, каких-то внешних сил для того, чтобы вынудить вас прекратить свою деятельность?
Конечно, я была в этой колонии. Надо сказать, что это было уже вторая попытка членовредительства в этой первой колонии Копейска. То есть, а до этого я уже фиксировала порезы на руках заключенных и приняла порядка 20 жалоб от заключенных ШИЗО, штрафного изолятора в первой колонии. А вот эта вот вторая попытка раскрутить ситуацию, скажем так, да, это избиение двух заключенных, Аминова и Никитина, сотрудниками колонии, мы посчитали, что это специальная выходка ГУПСИН и провокация, потому что на местном 31-м канале местным же членам ОНК, который у нас работает непонятно на какую сторону, да, не защищает права заключенных, а, видимо, защищает права сотрудников, был снят сюжет о том, что подавляли бунт, и показали в этом сюжете меня, что я вот якобы, даже не знаю, как это мягче сказать, поощряю вот эти вот членовредительства и бунты. На самом деле мы ничего не поощряем, да, мы понимаем, что под нас тоже эта ситуация раскручивается с 2012 года, с той самой шестерки Копейской, потому что в уголовном деле, в обвинительном заключении у ребят, да, которые сейчас дошли как организаторы массовых беспорядков в шестой колонии, есть упоминание меня, что сотрудники дают показания на меня, что я раскачивала режим, на Николая Алексеевича Щур, на Дину Латыпову, защитники, на Приходкину, Валерию Юрьевну. Это челябинские правозащитники, сотрудники и СДИПовцы давали на нас показания. Почему не случилось тогда обвинить нас в организации? Хотя сейчас тоже это дело расследуется, и есть неустановленные лица, да, как организаторы. То есть вполне возможно, они к этому и склоняют ситуацию. И то же самое было в СИЗО-1 в 2014 году, в декабре. В бунте тоже пытались обвинить правозащитников. И сейчас в первой колонии, то есть сейчас провокации такие жуткие, начиная от каких-то привезенных кем-то псевдо-правозащитников, которые якобы приехали защищать заключенных, а на самом деле устраивают провокации. То есть у нас ситуация контролируемая в этой сфере сейчас. И нам лишние провокации не нужны. А то, что сейчас происходит, это действительно напоминает больше желание что-то сделать с нами, то есть заткнуть нам рот, подкинуть нам какие-нибудь запрещенные предметы или обвинить нас в организации бунтов. То есть у нас ГУФСИН спит и видит, чтобы нас всех нейтрализовать, чтобы вернуть старые порядки. Уж я не знаю, зачем, понимаете? Есть закон, да, есть абсолютно четкая политика, направленная все-таки на гуманизацию системы, и такое вот противостояние сотрудников, как будто бы они воюют против общества, воюют против собственных российских законов и говорят, понимаете, до какой степени доходит. У нас сотрудники ГУФСИН, когда проводили правозащитники семинар правозащитный здесь буквально месяц, даже меньше месяца назад, для сотрудников ГУФСИН по правам человека, они, вот оперативники и сотрудники безопасности ГУФСИН по Челябинской области говорят, понимаете, это президенту воры в уши надули, и он принял закон об общественном контроле. То есть поэтому нам никакие правозащитники не нужны, давайте все отменим. То есть их приехали из Москвы учить правам человека, они вот такие вот вещи говорят. То есть, ну о чем говорить, все и так понятно.
Это была Оксана Труфанова, член общественной наблюдательной комиссии Челябинской области. Я сейчас адресую вопрос Владимиру Осечкину. Вот если возвращаться к ситуации в Нижегородской области, вы же буквально пару слов всего об этом сказали. Вот там как вели себя члены общественной наблюдательной комиссии? Могли ли они повлиять на ситуацию, сложившуюся в лечебно-исправительном учреждении?
Если можно, я бы сначала хотел предоставить вот как раз по этой теме
да,
слово
пожалуйста, Наталье,
которая
да, вот,
обращалась.
Да, Наталья, а расскажите, да, пожалуйста, Наталья.
Ага, хорошо. Я обращалась в ОНК, обращалась в комитет против пыток. Да, они выезжали. Они видели, какая там ситуация. То есть мы с ними даже разговаривали. И они говорят, да, мы видим, что там происходит. Да, мы видим, что люди запуганы. То, что они боятся писать, даже писать, говорить. Что-либо вообще они боятся. Устно они говорят, но в письменном виде люди боятся и отказываются писать. Они просят защиты. То есть, чтобы их как бы вывезли, и только после этого они готовы будут говорить. Но у них не, они говорят, у них нет таких полномочий, чтобы увозить оттуда людей, когда их пытают. и действий вообще никаких не происходит. Вообще никаких. Я обращалась к Дмитрию Утукину, комитет против пыток. Он мне сказал, там все хорошо. УНК, там все хорошо.
Но вы же говорите, что не сказали, что прям все хорошо. Сказали, что нету...
Это самая лучшая зона, они говорят. Вы, а мне вот вообще такое говорят, что вы вообще что говорите?
На самом деле, да, вот самое в этой ситуации чудовищное, да, то, что фактически с одной стороны в правозащитном сообществе у Нижегородской ОНК и у Комитета против пыток есть определенное реноме, имя, репутация как одних из самых таких серьезных борцов с пытками, причем на федеральном уровне. Руководитель Комитета против пыток, член ОНК Игорь Каляпин даже входит в президентский совет по правам человека. И вот как раз с Игорем Галендухиным мы очень долго думали, анализировали, прежде чем направить обращение в президентский совет по правам человека, и были вынуждены подать в достаточно резкой форме обращения с просьбой провести проверку выездную членами президентского совета по правам человека, исключив из нее Игоря Каляпина. Потому что на данный момент существует определенный конфликт интересов. Мы начали анализировать и пришли к выводу, что, как оказалось, в руководство Нижегородской ОНК прошли два бывших сотрудника правоохранительных органов, два бывших милиционера. Один из них Александр Листков, который является председателем ОНК, другой Олег Хабиб Рахманов. Он является и заместителем Каляпина в Комитете против пыток, и заместителем председателя ОНК. Поэтому, к сожалению, на данный момент, я просто четко понимаю, есть, видимо, определенная взаимосвязь между местной ОНК, местными бывшими силовиками, действующими силовиками. И, к сожалению, без вмешательства президентского совета по правам человека, без объективной тщательной проверки со стороны ФСИН России, к сожалению, ситуация там будет ухудшаться.
Владимир, у нас вот буквально минута осталась до окончания программы. С вашей точки зрения, есть ли проблема доступа независимых членов общественной наблюдательной, вообще добросовестных в колонии? Могут ли они каким-то образом повлиять на администрацию?
Да, к сожалению, действительно, в настоящий момент сложилась серьезная проблема в том, что изначально, когда формируются общественные наблюдательные комиссии, те люди, которые не входят в некую элиту, объединяющую силовиков и местных самых известных правозащитников, вот независимые правозащитники и журналисты, они с трудом, к сожалению, попадают во многие ОНК, и поэтому там, где уже сложилось определенное взаимодействие между уже признанными правозащитниками и местными силовиками, где у них есть конструктив, вот там, к сожалению, независимые люди туда не попадают, а раз так, то появляются определенные коррупционные договоренности между местными ОНК и местными силовиками, и, к сожалению, это приводит к тому, что произошло
вообще
влива номер три.
А о вот таких провокациях против членов наблюдательной комиссии, о которых говорила, в частности, Оксана Труфанова, известно ли из других регионов?
Еще раз повторю, важно понять, что на сегодняшний день в некоторых регионах сотрудники колоний и региональных управлений ФСИН, лишившись своих покровителей в центральном аппарате ФСИН, там происходит сегодня ротация, и новое руководство ФСИН заменяет старых генералов на новых, которые не связаны с местными элитами. Вот, к сожалению, местные силовики, когда они остаются без покровительства в Москве, они начинают вытворять то, что происходит в ЛИУ-3, то, что происходит в Челябинске, с тем, чтобы массовые акции протеста, социальный протест привел к смене руководство ФСИН с тем, чтобы вернулась старая гвардия, которая поможет им устроить вот эти копейки по всей стране.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org была показана и прозвучала передача «Правосудие». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня были руководитель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин, координатор «Горячей линии» этого проекта Игорь Галендухин, жена одного из заключенных лечебно-исправительного учреждения Нижегородской области Наталья Талатина и адвокат Андрей Климов. Оставайтесь на волнах «Радио Свободы», приходите к нам на сайт.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
что значит для вас свободная Россия.
Ну, я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у вас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте, вот это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».